«Понедельник» с Михаилом Делягиным.
В студии доктор экономических наук Михаил Делягин, я Елена Афонина. И в течение этого часа в прямом эфире мы обсудим уже больше экономические темы. Тем более, что было и большое интервью с главой Роспотребнадзора Анной Поповой. Об этом мы поговорим буквально через 10 минут. Также мы обсудим и скандальный фильм о Михаиле Касьянове и его соратнице, и не только. Это через полчаса. Но это так вот такой небольшой анонс тех тем, которые мы хотели бы затронуть в течение этого часа. Ну, а сейчас уж, коль я сказала о экономике, давайте мы и посмотрим в сторону тех, кто задумывается о пополнении семейства, но при этом хотел бы, чтобы еще и жилплощадь его увеличилась, а то ведь, знаете ли, бывает так, что молодая семья живет в совершенно неподходящих условиях. Именно поэтому агентство по ипотечному и жилищному страхованию совместно с Минстроем в ближайшее время разработают механизм удешевления и ипотечных платежей для молодых семей. Это поручение дал глава Кабинета министров Дмитрий Медведев по итогам социального форума «Эффективная социальная политика. Новые решения». Напомню, что раньше об этой же инициативе сказала и глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Баталина. Она предложила компенсировать ипотечную задолженность за счет госсредств. Для молодых семей имеется в виду, для улучшения жилищных условий, для того, чтобы молодые семьи не испытывали вот этого финансового ипотечного бремени, ну, хотя бы, да, не в полном объеме. Вот, Михаил Геннадьевич, у меня сразу вопрос возникает. Как вы считаете, что здесь первично, что вторично? Создание молодой семьи и далее уже желание улучшить жилищные условия или сначала ипотека, а потом, ага, говорит молодая семья, а мы можем немножечко вот тут как бы с ипотекой-то расстаться пораньше, ежели ребеночка родим. Вот тут как не очень понятна логика.
Вы знаете, это очень приятно, что российские чиновники, а в том числе партийные чиновники, вдруг вспомнили, что у нас есть чудовищный жилищный кризис в нашей стране. Потому что когда раньше им говорили о том, что у нас чудовищно дорогая ипотека, что это разорение, что там были всякие шутки, что смертную казнь заменили ипотекой на 25 лет, это бессмысленное зверство, все возмущаются. Вот. А нам на это отвечали, что первое, денег нет. Второе, ипотеку у нас и так дешево, не надо выдумывать. И третье, мы напряженно над этим делом работаем. Так что я думаю, что это не первое, не второе, это просто выбор. У меня есть очень сильное подозрение, что сейчас представители «Единой России», потому что Дмитрий Анатольевич Медведев, он ведь не только председатель правительства, который дал это, который вдруг, вспомнив про наличие молодежи в стране, вдруг дал это поручение. Он же не только председатель правительства, он еще руководитель партии «Единая Россия». И поскольку, по моим ощущениям, «Единая Россия», у нее перспектива электоральная чудовищная, нужно как-то оживить. И вот сейчас будет очень большое количество таких инициатив, причем инициатив абсолютно беспроигрышных с политической точки зрения. У нас сейчас апрель, пока это будет жеваться, пережевываться в Госдуме, в правительстве, все будут рекламировать. Ну, потом примут какой-нибудь закон невнятный, непрямого действия. А потом, через недельку после выборов, как у Бориса Николаевича в 96-м году, вдруг вспомнится, что у нас, оказывается, в федеральном бюджете дефицит. Деньги есть, 9,9, там много триллионов рублей, сейчас 9,9, там будет поменьше, может быть. Но они нужны для поддержки финансовой стабильности США, как товарищ Дворкович в свое время сказал. Вот, так что это все, да-да, конечно, обязательно, но обойдетесь. Ну, мы обещали, вот вам условно 500 или даже 5000, может быть, человек. Пусть соберут по 50 килограммов справок, что они вправду молодые, у них вправду семья, и тогда им что-нибудь обломится. Остальных лесом.
Но, Михаил Геннадьевич, ведь есть же у нас регионы, где, собственно, подобные инициативы уже не просто прописаны на бумаге, они действуют. Вот в Мордовии при появлении на свет третьего ребенка прощают 30%
от долга ипотечного. Это зависит от региональных властей.
То есть, если у них есть деньги, они могут.
Они... В Мордовии нет денег.
Ну, вот тогда почему в Мордовии?
Они смогли этого добиться. Они смогли выиграть это у федерального центра, у Минфина конкретно. И какими-то сложными путями им удается это сделать. Кто-то хотел, но не удалось, на самом деле. Я не буду приводить регионы, но есть, я знаю, что есть люди, которые хотели так сделать, но у них не получилось. А эти молодцы, у них получилось. Ну, хорошо. Но, понимаете, это не политика федерального центра. Это губернатор или там замгубернатора, которые подумали и постарались. И не просто подумали и постарались, но у них получилось. Это, ну, что называется, во-первых, они очень сильно поработали, а во-вторых, им просто повезло. Вот.
Это какие проблемы таким образом решила вот та же Мордовия, например?
Во-первых, они решили, смягчили проблему несправедливости. Потому что сейчас, когда вы живете в нашей стране, у вас ощущение, что государство ведет против вас войну. Что вот куда ни ткнись, какие-то ограничения, регламенты, все новые и новые, если не налоги, то штрафы. Вас все время делают виноватым во всех смертных грехах. К чиновнику не подойдешь. Вот, на вас смотрят как на быдло, как на биомассу, предназначенную для финансирования там каких-то океанских яхт. И вдруг бац! Все-таки государство что-то делает, все-таки оно старается.
Но это подождите, первое. А банки, я сразу хочу уточнить. Вот смотрите, да, тоже Мордовию пример берем. За третьего ребенка списывают 30% ипотечного долга, за четвертого весь оставшийся долг. Вот на этот момент рождения четвертого ребенка все. Но банк, простите, остается без прибыли.
Банк остается с прибыли, я сильно подозреваю, что ему из бюджета это дело возвращается.
Хорошо. Да, простите, я вас перебила.
Или какая-то часть. Безусловно, это в значительной степени это... поддержка банков, а не молодых, потому что банк свою прибыль, скорее всего, сохраняет. И все наше субсидирование процентов – это поддержка не столько реального сектора, сколько поддержка банковской системы. Но, тем не менее, у молодых появляется возможность улучшить свое жилище. Один из наших политических деятелей лет 10 назад всерьез говорил, что единственный способ при таком руководстве страной решить жилищный кризис для молодежи – это научить людей строить землянки. Потому что действительно... жилищный кризис. В стране огромное количество пустого жилья стоит, но это жилье все спекулятивное, и это не для людей, это для спекуляций. И кризис, и падение стоимости этого жилья, государство не упрощает эту ситуацию, хотя я считаю, что это инвестиционное жилье должно быть выкуплено принудительно по какой-то расчетной стоимости, без учета взяток, которые там платят все эти несчастные строители, и просто роздано в качестве социального жилья. А самым бедным просто роздано, потому что, в конце концов, человек имеет право на то, чтобы жить по-человечески, а не как обезьян.
Ну, вы знаете, я думаю, что под ваши инициативы подписались бы наверняка большинство жителей нашей страны, и
знаете,
хорошая инициатива. Жаль, что не услышано будет нашими властями. Я прошу прощения.
Вот вы согласились, сейчас... что она точно не будет услышана.
Вот, мы сейчас уходим на перерыв, после которого как раз и продолжим говорить о том, что происходит в нашей стране.
Понедельник с Михаилом Делягиным.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
«Понедельник» с Михаилом Делягиным.
В студии доктор экономических наук Михаил Делягин. Те, кто ждет информации о скандальном фильме у Михаила Касьянова и его соратницы, подождите. Интригу мы сохраняем. Еще 13 минут вам ждать. Так что набирайте терпение, потому что Михаил Геннадьевич обязательно обсудит эту тему, этот фильм. Все вышевиденное и вышесказанное. Ну, а мы сейчас по-прежнему про экономику. Тем более, что обещали поговорить о нашей стране. Вот, собственно, к продуктам питания и перейдем. В студии журналист отдела экономики «Комсомольской правды» Софья Ручком.
Добрый
Софья,
день.
Добрый день, да. И я думаю, что наши внимательные читатели, посетители сайта kp.ru и слушатели радиостанции «Комсомольская правда» уже обратили внимание, что к нам приходила главный санитарный врач страны Анна Попова. Большое интервью с ней готово. Полную версию вы можете услышать сегодня в 22 часа 30 минут по московскому времени на волне радиостанции «Комсомольская правда». Ну и, конечно, в первую очередь вопросы, которые задавались, касались оценки Анны Поповой, состояния российского потребрынка, продуктов питания. И вот давайте небольшую цитату из этого большого интервью мы сейчас услышим.
Фальсификация – это вообще тема очень древняя. Ну, моя бабушка, например, боролась с фальсификатом следующим образом. Молоко покупали на рынке. И для того, чтобы молоко казалось густым, в него добавляли крахмал. Ну, то есть нормально совершенно. Это же фальсификация. Ну, и для того, чтобы определить, она просто там капала йодом. Да, и все, вот, да, первый этап борьбы с фальсификатом. Ну, а если говорить о сегодняшнем дне, то Соединенные Штаты совершенно официально заявляют, что порядка 10% всей пищевой продукции на рынке является фальсификатом. В первой тройке это рыба и рыбопродукты, когда дешевая рыба выдается за дорогую. Это масло, жир. И это соки. Точно так же, когда дешевые соки тропических там, фруктов добавляются в соки, которые стоят иные деньги.
Ну вот мы слышали небольшой фрагмент этого интервью, и, Михаил Геннадьевич...
Знаете, я все-таки надеюсь, что когда-нибудь кто-нибудь российским чиновникам объяснит, что слова русского языка, которые они используют, они вообще имеют смысл. Вот фальсификат... По смыслу слова означает, что я что-то подделываю. Угу, грубо говоря, конечно. Вот есть сорт какой-нибудь сока элитного, а я беру J7 и, значит, переливаю его в другую упаковку. Это фальсификат. Я подделываю чужую продукцию. При этом моя продукция тоже может быть очень качественной, вреда для здоровья не наносить. Она здесь и пересортится, нам рассказала, когда дешевую рыбу продают под видом дорогой, но не обязательно с фальсификацией торговой марки, потому что она может быть развесная. И нам рассказали про контроль качества с капелькой йода в молоко с крахмалом. Да, это контроль качества, это не фальсификат, это не торговая марка, да. Если бы там не молоко продавали под видом молока, ну, можно было бы говорить. То есть, вот это меня, конечно, очень сильно задело. Это первое. Но, по крайней мере, понятно, что я, когда услышал тему, я испугался. Потому что я подумал, что сейчас будут опять защищать бизнес. Угу. Потому что говорят, вот, нельзя, чтобы был фальсифицированный продукт, даже если он качественный. И мы будем бороться с этим продуктом, даже если он качественный. Мы будем защищать бизнесменов против потребителей. Но здесь понятно, что человек хочет как лучше, хочет как надо, он хочет обеспечивать качество продукта, он хочет обеспечивать, чтобы мы покупали за нормальные деньги относительно, не переплачивая в разы. То есть здесь вот человек хочет как лучше. Это уже хорошая новость. Это, на мой взгляд, среди наших чиновников уже некоторое светлое пятно. Это радует.
Ну, а я хочу обратиться к нашим радиослушателям. Довольны ли вы качеством продуктов в России? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ждем ваших телефонных звонков. Ну, или можете отправлять сообщение на WhatsApp. Его номер 8 967 200 ровно 9702. 8 967 200 ровно 9702. Довольны ли вы качеством продуктов в нашей стране? Но, Софья, насколько я понимаю, не только о фальсификате шла речь, и не столько о фальсификате. Это как была такая отправная точка, наиболее понятная всем, но, впрочем, и другие вопросы, которые вы обсуждали, тоже довольно острые для нашей страны.
Да, я вот на вопрос, можно вместе с радиослушателями отвечу? Я вот, например, недовольна качеством продуктов.
Почему? Что тебе не нравится?
Послушай, во-первых, мне не нравится, я понимаю, почему так делается, да, потому что такие технологии производят, чтобы все дольше хранилось. Во-первых, это не натуральные продукты, да, и что ты там потребляешь вместе с этими конфетами, колбасами, сырами, вообще одному богу известно, да, и очень часто же полной разблюдовки состава нет, и потребитель оказывается, он не понимает, что он покупает.
А ты пользуешься фермерскими продуктами, там тебе все чисто, понятно, прозрачно, но, правда, цена несколько отличается.
Цена несколько отличается. Но потом он не всегда есть, что называется, под рукой в шаговой доступности. Да. Я вот сейчас хочу очень кушать, да, я пойду в магазин, который есть, ну, понятно, да, как и все мы. Да, вернемся к теме финансовых услуг. Действительно, говорили мы не только о фальсификате, но и о финансовых услугах. И спикер высказал такое мнение, что необходимо запретить коллекторов. Мы знаем, чем сейчас занимаются коллекторами, да, как они взыскивают, каким образом долги. Закона об их деятельности до сих пор нет. Поэтому появилась такая мысль о том, что их деятельность надо запретить. А я тоже своим мнением хочу поделиться. Да, мне кажется, что недеятельность коллекторов, да, она абсолютно вне правового поля, то, как они работают, работать нельзя. Мое такое мнение, как заемщика, да, как там, вообще потребителя финансовых услуг, как журналиста. Это первое. И второе, что я хочу сказать, мне кажется, все-таки, я не знаю, каким образом это сделать, но это, в общем-то, не моя главная боль, наверное, регуляторов. Нужно каким-то образом повышать персональную ответственность банкиров за их политику кредитную, раз, чтобы не было такого, что, что наши заемщики так закредитованы настолько сильно, как это сейчас имеет место быть, когда у человека, у которого зарплата 1030, да, это очень мало для Москвы, у него по 5, по 6 кредитов. Это ненормально. В итоге человек оказывается один на один с своими проблемами, а менеджеры, которые как бы оценивали, да, в кавычках, его кредитоспособность, оказываются здесь совершенно ни при чем. Вот. И то же самое хочу сказать о вкладчиках. О вкладчиках мне совсем непонятно, почему за недобросовестную политику многих банкиров должно расплачиваться АСВ и налогоплательщики. Вот. Это то, что касается рынка финансовых услуг. И также Попова отметила, что жалобы на финансовый сектор, они, в принципе, насколько я помню, они не сильно сокращаются. И это жалобы на финансовый сектор, я имею в виду банки и страховые компании. Вот, и остается по-прежнему проблема микрозаймов этих МФО. Опять-таки, были сделаны попытки законодателей как-то все это урезонить, их немножко, их аппетиты так поумерить, поубавить, но по-прежнему размер процентов и штрафов вот этих МФО для заемщиков, которые нарушают свои кредитные обязательства, он ничем не урегулирован.
Нет, но сейчас же уже принимается закон, насколько я понимаю, не проходят там очередные чтения, в частности, про микрофинансовые организации.
Проходите.
У нас телефонные звонки есть про качество продуктов. Вот наши радиослушатели хотят поделиться своими наблюдениями, насколько вы довольны качеством продуктов в России. Сергей Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте. Я бы хотел сказать, что, конечно, я тоже недоволен качеством продуктов, но на фоне вот большого некачества сейчас появляются очень качественные продукты. Я вот хочу сказать, что в одной сети нашей крупной вот, пекут хлеб. Ну, это настолько вкусный хлеб стал. И цена-качество, ну, просто там 30 рублей, это 400 или 600 грамм хлеба. Ну, вот я на них всегда ругаюсь. Я говорю, слушайте, я перестал есть колбасу, я перестал есть масло. Потому что я чай пью с этим хлебом, он настолько вкусный.
Сергей Павлович, откуда вы нам звоните, из какого региона?
Из Москвы.
Из Москвы, да? Спасибо огромное. А вот наш слушатель Влад из Краснодара пишет, молочка и фрукты и овощи в Краснодаре у нас хорошие, чего нельзя сказать про хлеб. Вот видите, в Москве, как сказал Сергей Павлович, хлеб хороший.
В Питере ужасный хлеб. В ленинградцы страшно жалуются на их хлеб.
Ну, послушайте, такое количество пекарен у нас сейчас и государственных, ну, и частных, нет, и каких знаете, хочешь.
Частный, о чем идет речь? В частной пекарне хлеб дорогой. Угу. Большинство людей покупают обычный хлеб. И вот дальше здесь как повезет. Вот в Москве более-менее качество держит, по моим ощущениям. В Ленинграде ужасно. Извините, в Санкт-Петербурге, как он сейчас называется. Вот. И в целом это большая беда, потому что государство принципиально, на мой взгляд, не занимается контролем качества и товаров, которые продаются, и услуг, которые оказываются. Когда микрофинансовая организация дает под 200% годовых кредит, понятно, что это бандиты.
Под 200, под 600,
Михаил.
Сейчас хотят ограничить 300%.
А вот это называется, а давайте мы бандитам будем разрешать только отрубать руку по локоть, а отрубать руку по плечу мы будем запрещать. Что за околесица, что за ахинея? Американцы, страна вроде бы с капитализмом, все ради бизнесмена, когда пришел Рузвельт, там тоже было раздолье банкиров. И представители Рузвельта ездили к конкретным фермерам, смотрели, если человек действительно ведет хозяйство, они добивались снижения процента, чтобы эта ферма оставалась.
Я прошу прощения, у нас Татьяна дозвонилась. Давайте выслушаем еще звонок, у нас минутка остается. Да, Татьяна, вы довольны качеством продуктов в нашей стране?
Вы знаете, я не то, что довольна качеством продуктов, я хочу, может быть, не по адресу, меня три дня уже мучает вопрос, а из чего делают молоко? Вот, допустим, молоко до 31 числа срок хранения, 8 дней. Я его использовала сегодня последний раз, сегодня 4-е. Опять на бутылке, допустим, оно до 31-го.
Ну, давайте сразу ответим, потому что 30 секунд остается. Софья, что по поводу этого сказала?
Из чего угодно ее могут сделать.
Только не из молока. То есть, ну, ненормально, когда молоко хранится полгода. Это вообще какой-то, не знаю.
Нет, ну Татьяна имела в виду, что срок хранения был указан один. Молоко уже перешло этот срок хранения и прекрасно
себя чувствует. Ну, вообще ненормально молоко с таким сроком годности. Даже месяц, мне кажется, это не вполне нормально.
Ну вот, будем надеяться, что вы
вероятно
получили ответ на свой вопрос. Не получили? Пожалуйста, слушайте сегодня в 22:30 большое интервью с главным санитарным врачом нашей страны Анной Поповой.
«Понедельник» с Михаилом Делягиным. И сошлись они в чистом поле, и начали они биться, каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали, крики поверженных. Самый беспощадный проект «Радио Комсомольская правда». «Радио Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени. «Понедельник» с Михаилом Делягиным.
Ну, если вы ждали комментария доктора экономических наук Михаила Делягина относительно фильма, который был показан на НТВ и вызвал очередной громкий скандал, а так вот вы дождались. Сейчас мы как раз об этом фильме и поговорим. «Касьянов день» он назывался. И, конечно, был посвящен одному из лидеров несистемной оппозиции, экс-премьеру Михаилу Касьянову, которого лично знает Михаил Геннадьевич Делягин и у которого работал. А так вот, ну, сейчас, как мы понимаем, Михаил Касьянов уже давно занимается политической деятельностью весьма определенной направленности. Так вот, фильм был не только о нем, но и о его ближайшей помощнице Наталье Пелевиной. Да-да, это та самая Наталья Пелевина, которая отбивалась от утверждений, что якобы у нее есть шпионская аппаратура. В частности, она была задержана с некой ручкой. Она говорила,
судя
что это...
Судя по всему, этой ручкой фильма был снят.
Что якобы эта ручка, это из-за, понимаете ли, отдела сувенирной продукции, ну, такие приколы, знаете ли, как и пукающие подушки.
Нет, действительно продают иногда такие вещи, то есть это вполне может быть, а по крайней мере, судя по качеству, но ощущение, что действительно снято этой ручкой. То есть это господину Касьянову не стоит ругаться на спецслужбы, стоит обратиться немножко поближе к собственному помощнику.
Да, ну и о чем же был, собственно, этот фильм?
Нет, ну, прежде всего, хочу сказать, что абсолютная мерзость, которая, на мой взгляд, не имеет оправдания, то, как там показывали людей. Ну, с какой стати показывать голых, пусть даже там прикрытых там каким-то тем самым. Ну, это отсутствие представления о приличиях, не говоря уже о вкусе. Да? Под одеждой мы все голые. А второе, все эти стандартные писки, с другой стороны, о том, что недопустимо лезть в личную жизнь людей, извините. Если у нас товарищ Касьянов пенсионер всесоюзного значения, тогда да, конечно, недопустимо. Имеет право на личную жизнь. Но... Это мне никто, ведь это мне Венедиктов в свое время объяснял. Uh-huh. Если вы являетесь лицом общественно значимым, у вас прав на частную жизнь нет. То есть, грубо говоря, состояние здоровья Ельцина – это новость, потому что он общественно значимое лицо. Состояние здоровья его двоюродного брата – это не новость, даже если там есть дикий скандал, даже если он там что-то учудил, потому что это частная жизнь. У общественно значимого лица частной жизни нет.
Но и...
Если господин Касьянов считается общественно значимым лицом, то он не имеет права возмущаться по этому поводу, за исключением действительно непристойных показов.
Вот именно поэтому господин Касьянов и не будет подавать в суд, как он об этом уже официально заявил. А вот госпожа Пелевина сказала, что она собирается подать в суд на вмешательство в частную жизнь.
На саму себя она будет подавать в суд.
Ну, это же не доказано, что это снимала, собственно, она своей ручкой.
Ну, посмотрим. Но действительно, если это дело было приложено к уголовному делу, то это действительно нарушение. Так быть не должно, и это неправильно. Но почему-то все забывают о содержательной стороне дела.
А давайте мы сейчас фрагмент из этого фильма, как раз вот то, что касается содержательной стороны, и услышим, поскольку Михаил Касьянов и Наталья Пелевина обсуждали не только личную жизнь, но и в большей степени, иначе фильма бы этого не было, шли дискуссии на политические темы и, в частности, о возможных перспективах политических Натальи Пелевиной.
Как сконструировать фронт против Навального, е-мое? Вот задача главная отсюда. Но почему этому? Как обеспечить тебе победу на праймериз? Это сейчас. А потом как обеспечить победу всем нам, чтобы было в Думе? Чтобы вообще звезда наконец-то засверкала уже полным светом. Не просто там что-то была-была, так мерцала, а полным светом. Нам нужно, Наташа, ради будущего нужно часть тебя, сейчас тебя вывести вот на этот праймерис, принять все, которые можно мне, вывести тебя в топ-топ-топ. Или мы проходим в Думу, и ты обязательно проходишь в Т-12, у тебя начинается трудная карьера. Карьера общепризнанного политического лидера. Ты понимаешь, к чему я веду? Ты знаешь, я партию все под тебя построю. Ты хочешь, чтобы все сразу было?
Я сказал, я под тебя жизнь.
Нет, я сказал, сразу все не бывает. Все бывает постепенно. Что ты уже через год будешь в Госдуме сидеть, зарплату получать.
Ну вот, и цели, собственно.
Ну, я не хотел бы этого не слышать, потому что в любом случае, даже если это что-то значимое, всегда можно дать распечатку. Ну, я привык относиться к Касьянову с уважением, потому что это действительно 13 лет назад это был второй после Примакова премьер-министр, который умудрился за время своего премьерства сделать совсем немного плохих вещей и многие плохие вещи затянуть и отложить на потом. И ВТО, и монетизацию, и пенсионную реформу, много-много-много он не допустил. И мне больно слышать, у меня или он поглупел, или он утратил здравый смысл, или он нагло и цинично врет, там из каких-то личных интересов. Что нормальный человек может себе представить, что представитель его партии может, да еще по списку, как следует из текста, попасть в Думу. Ну, извините, вот еще раз, или этот человек несусветно, утратил связь с реальностью полностью, или он, исходя из каких-то там мелких интересов, спокойно, цинично, красиво врет человеку, который, ему все-таки в определенной степени близок. Да? Это, правда, мне это было больно слышать. Ну, и насчет того, как они друг с другом общаются, да, здесь политика штука циничная.
Ну, оценка Навального, Яшина, который там тоже звучал, отнюдь нелицеприятная.
Знаете, когда наши либералы начинают собачиться, как правило, они говорят правду друг о друге. Как-то не смешно. Лучше оценок наших либералов, чем давал покойный Немцов, я не слышал. Это был прекрасный русский язык, это было концентрированное изложение, это действительно было ярко, образно, точно и по делу. К сожалению, процитировать невозможно, даже близко к тексту. Но, тем не менее, да, это правда, это так. Ведь, понимаете, как возникла нынешняя партия РПР «Парнас»? Был Владимир Рыжков, собственно, он и есть сейчас. Владимир Александрович Рыжков, уважаемый политик, хоть и либеральный, потому что он на самом деле он демократ. Он просто, он европеец. Вот так есть у человека обстоятельства. Но он хороший, он честный, он нормальный. Когда мне спрашивают, есть ли нормальный либерал, я всегда среди там 2-3 человек привожу его. И он создал РПР, по-моему, Республиканская партия России, уж не помню, как она называется. И он тяжелым крестьянским трудом добился ее регистрации, когда это было невероятно трудно. Вот человек лег костьми, но у него не было денег, и поскольку там против него тоже были некоторые провокации, у него была низкая известность. У него тоже была абсолютно омерзительная провокация, это чудовищно. Вот. И он пригласил свою партию Касьянова с Навальным, что Навальный – это известность, Касьянов, как я понимаю, это деньги, и все равно это у них есть свои сторонники, чтобы объединиться, чтобы повысить вероятность. Дальше, насколько я могу судить, эти двое кукушата объединились и немедленно его выкинули из партии, которую он создал и выносил. Ну, это нечто, это беспредел, на фоне которого меркнут показы этих фильмов. И даже меркнут выборы в Координационный совет оппозиции, устроенные, Навальным и его коллегами, после которых возник вопрос, а чем им не нравится центр сберком, когда они, в общем, считают голоса намного хуже. То есть, если взять максимальные претензии к центру сберкому, то, что учинило окружение Касьянова на тех выборах, это, детский сад. Все, в чем они обвиняют центр сберком. Вот. И сейчас, судя по всему, они начинают грызть друг друга. И, как я понимаю, поскольку они для Запада главные, то им глубоко без разницы. Если бы они хотели бороться, если бы они хотели победы, они боролись бы все-таки за победу, потому что они нужны друг другу. Но судьи, если то, что мы слышали, имеет отношение к правде, если это не наглая циничная ложь, да, то получается, что им безразлично, им плевать на победу, и они, главное, обеспечить единоличное лидерство, отодвинув противника назад, для того, чтобы, ну, получать денежку, условно, с Запада, для того, чтобы показывать, ну, для того, чтобы быть символом и получать все от это, с этим связанные выгоды.
У меня только один вопрос. Скажите, пожалуйста, каким образом госпожа Пелевина, ну, представим себе, да, вот мы сейчас слышим
девушка
небольшой
фрагмент. Нет,
я о другом говорю. Каким образом госпожа Пелевина, не будучи, ну, точнее так, будучи гражданкой Великобритании, может стать депутатом Госдумы? Мне, ну, это не очень понятно.
По закону не может.
Ну, вот о чем и речь. По а что, господин Касьянов об этом не знает? Или она посыпает голову пеплом и говорит, я не гражданка Британии?
Во-первых, я думаю, что они могли этот факт надеяться скрыть.
Как если она только в начале 2000-х приехала в Россию, да, этого же жила в Британии.
Она подала на российское гражданство, ну, и что-нибудь понятно. Еще. А во-вторых, я думаю, что, в общем, понимаете, либералом разумный человек быть не может. Потому что разумный человек не может желать уничтожения себе и своей стране. Если эта страна чужая, то вы ее презираете вместе с ее законами, вместе с ее нормами. И вы считаете, что можете попрасть все точно так же, как вы припираете здравый смысл. Ну, а с другой стороны, я вполне допускаю, что Михаил Михайлович Касьянов, как человек разумный, относится к своим сторонникам адекватно и совершенно не считает зазорным вводить их в заблуждение.
Спасибо.
Понедельник с Михаилом Делягиным. Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном.